Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки. Пьют из бутылочки, набирают очки, волейболисты.
Друзья, всем привет! Это третий выпуск подкаста «Стык слева». С вами Сергей Макаров и Дмитрий Березин. Серег, привет!
Привет, Дим, привет тебе, привет нашим слушателям.
Ну расскажи, традиционно начнем наши зимние выпуски. Краткая сводка погоды. Как в Москве? Дверь открылась?
Дверь открылась, да. Плюс 2 даже было по ходу недели. Снег опять выпал. И сегодня, вот, сегодня минус 8. Мы 29 декабря записываем. Минус 8.
Вполне себе такая нормальная погодка новогодняя.
Нормально, только через на Новый год обещают плюс 2 опять, так что пользуемся сегодня случаем почувствовать зимнее морозное настроение.
Ясненько. А я вчера в море купался после бани.
Да, тоже один из вариантов встречать Новый год в морях.
Было необычно, конечно, особенно когда вспоминаешь, какая дата на календаре. А дата у нас, как Сергей сказал, 29 декабря. Вот, собственно, можно плавно и перейти к этому выпуску, к теме выпуска. Подведем сегодня, насколько это возможно вообще в такой трудный год, какие-то итоги, потому что и прошлый чемпионат заканчивался очень резко, быстро, и этот чемпионат, он такой скомканный, с большим количеством травм, неприездов команд. То есть это очень нестандартный действительно год, и многие прямо так и жаждут, когда он уже закончится, считают дни на календаре. У меня такого, честно говоря, ощущения нет, но я согласен, пускай закончится. Пускай 21-й будет еще лучше, по крайней мере, так я настраиваю себя.
Главное, чтобы не было, как в том анекдоте, да, что не оказалось, что оказывается в 20-м все было хорошо, а вот в 21-м уже не очень.
Ну, или другой анекдот. Когда я достиг дна, я услышал, как снизу постучались. Когда я подумал, что я достиг дна, я услышал, как снизу постучались. Такой тоже интересный анекдот, правда, жизненный. Но сначала давай, Сергей, поговорим, как там у нас прошли финалы. Прекрасно мы знаем, и ты, и я, что там вообще происходило и в мужском, и в женском волейболе. Но хочется какой-то более подробный рассказ от тебя услышать про женский финал Кубка. Как это все происходило, начиная с полуфиналов, кто там выделился и насколько результат ожидаем был общественностью, ну и, в принципе, специалистами.
Всем, кому по волейболу, всем, кто хочет игру, всем, кто на волейболе и не болен, играют на песке под солнцем, мы играем.
Женский финал Кубка проходил на новой Динамовской арене на улице Василисы Кожиной. Очень уютная арена, приятно в ней находиться. Надо отдать должное проектировщикам, те, кто составляли ее, действительно. С одной стороны, близость к площадке, с другой стороны, как-то вот какой-то камерности такой особо нет. Как-то вот, не знаю, мне очень нравится, приятно там находиться. И отдать должное организаторам. Естественно, действуют же всем известные ограничения по количеству зрителей, и вышли они из этого положения. Разместили макеты частично болельщиков. И сделали это очень в таком тоже интересном варианте, что изначально сразу даже не поймешь, где сидели реальные люди, а где были эти макеты. Я так понимаю, что...
А реальных сколько? По количеству?
Ну, реальных там, конечно, было не так много, особенно на нижних ярусах, вот на верхней сектора.
То есть официально был закрыт кубок для болельщиков?
Ну, да, в принципе-то женская-то Динамо вообще играет свои, вот с октября месяца все свои матчи играют вообще без болельщиков. То есть с учетом вот эпидемиологической ситуации... В Одинцово, соответственно, в Московской области тоже губернатор запретил проводить общественные мероприятия все с участием зрителей. Вот, поэтому ну, в таких ситуациях здесь, наверное, это оправдано, опять же, все от региона зависит. Москва, понятно, у нас лидирует по количеству заболевших, поэтому здесь все понятно. Но все достаточно комфортно было организовано, все было на хорошем уровне. Что касается самих матчей, да, то, опять же, встретилась на данный момент ведущая четверка чемпионата: Казань, Москва, Ленинградка и Краснодар. Соответственно, жребий свел в полуфинале Казань с Краснодаром и Москву с Ленинградкой. Обе игры закончились со счетом 3-0. Краснодар, конечно, оказал чуть большее сопротивление Казани. Более, мне кажется, так... Больше Казани пришлось сил потратить. Ленинградка, конечно, чуть менее у них получилось навязать борьбу в Москве, но есть, скажем так, уважительный фактор. В их случае команда буквально там за несколько дней до финала четырех вышла из карантина двухнедельного. Да, они там успели сыграть две игры с Минчанкой подряд, причем две игры были в Питере проходили. Но опять же, мы понимаем, что две недели без практики какой-либо, плюс, опять же, слышим о тех, кто команд, которые были в болезни, насколько тяжело потом втягиваться. Кто-то отмечает, что как будто и предсезонки никакой не было по результатам этих двух недель, вот особенно те, кто переболели. Поэтому здесь все-таки этот фактор, он сказался на игре Ленинградки, при том, что Ленинградка как раз до карантина смогла в Москве, опять же, на этой же самой арене, Динамо навязать очень серьезную борьбу. Тогда 3-2 Динамо Москва в рамках чемпионата выиграла, но все было очень так на тоненького. Вот, поэтому были ожидания определенные, что где-то сможет, может быть, Питер повторить, но в связи с выше указанными причинами этого не произошло. Вот, финальный день, в финале, соответственно, играло 2 Динамо, Московская и Казанская, как и год назад. Первую партию выиграла Динамо Москва, ну и потом последующие, в принципе, Казань уверенно шла к своей победе. Честно говоря, за счет чего вот командная игра, не пойму, я для себя, честно говоря, такие выводы не сделал, но вот в данный конкретно день Казань была просто посильнее. Москва пыталась что-то исправить, там только третья провальная партия была, когда даже уже в концовке тренер начал выпускать запасных игроков, чтобы немножко состав разгрузить и перенастроить их на четвертый сет. Но можно сказать, что да, то есть Казань финал выиграла уверенно. Вот, стало шестикратным.
Динамо вело 1-0.
Да, 1-0 первую партию выиграла Москва, да, и потом 3-3 подряд выиграла Казань. Казань стала шестикратным обладателем Кубка России. Причем за последние 10 лет как раз вот 6 раз они выигрывали. Скажем так, еще один им нужен титул, и они станут самыми титулованными обладателями Кубка за всю российскую историю. Там сейчас у них...
А кто там еще сейчас? Уралочка?
Заречье Одинцово.
Заречье?
Еще в 90-х годах, в начале нулевых, когда, честно говоря, к Кубку достаточно было такое равнодушное внимание больших команд. Вот, они там неплохо себя чувствовали, выигрывали эти титулы. С началом нулевых статус начал немножко подрастать, Кубка уже начали все участвовать, но вот, скажем так, уже в нашу современную эпоху, когда больших там контрактов, то, конечно, вот больших там ресурсов каких-то, и там Казань здесь вот 6 титулов имеет. В матче за третье место выиграл Краснодар. Игра такая тоже была рваная, не было какого-то единого, как я говорю, темпа, да, то есть какие-то, опять же, были перекосы то в одну, то в другую сторону. Ну вот Краснодар, опять же, впервые за последние 5 лет вообще, в принципе, попал в финал 4 кубка и выиграли бронзовые медали. Для них это успех и, в принципе, показатель вот этого текущего сезона. Мне, честно говоря, директор клуба Андрей Игоревич Макаров неоднократно повторял, что он видит большие перспективы у текущего состава краснодарского клуба и называл мне вот еще весной буквально, что он видит команду там в медалях, что это реальность, возможность такая есть. Честно говоря, относился к этим его словам скептически, потому что конкуренция очень большая, но вот то, как сейчас складывается сезон для Краснодара, ну, в принципе, что сейчас, да, у нас на голову сильнее Москва и Казань, при этом за третье место могут побороться реально 5-6 команд. Поэтому здесь в том числе и в текущей ситуации Динамо Краснодар имеет такие шансы бронзовые медали по итогам чемпионата также выиграть. Вот, что касается номинаций, то в этом году сделали одну номинацию MVP, то есть лучший игрок, самый ценный и полезный игрок финала четырех. Организаторы признали Евгению Старцеву, связующую казанскую, наградили этим званием. Ну, больше других номинаций не было, поэтому, в принципе, Казань на очень таком позитивном ноте закончила этот сезон. И более того, немножко, может быть, забежав вперед, скажу, что, в принципе, Казань можно отметить. Этот год, непростой год, они провели на очень хорошей ноте. Во-первых, стали чемпионами России, вернули себе это звание. И вот завершили год, выиграли Суперкубок и завершили год, опять же, Кубком России. То есть три титула из четырех, да, там, с Еврокубком. И Еврокубки у них, кстати, были очень хорошие шансы весной в Кубке ЕКВ. Они были одним из главных претендентов. И даже в полуфинале они обыграли уже в Казани всю итальянскую команду. Должны были ехать на выездную игру, чтобы там, собственно, закончить их пребывание итальянцев в этой стадии турнира. Но, к сожалению, ковид вмешался, закрылось как раз все. И реальные шансы были у них 4 из 4 титулов иметь. Поэтому...
А турнир-то какой это был?
Кубок ЕКВ. Кубок ЕКВ. Сезон до этого Казань не попала в тройку, соответственно. Лиги чемпионов у них не было, но вот Кубки ЕКВ они могли прям вот очень хорошо расти. Поэтому, более того, в чемпионатах за весь этот год, 20-й, с учетом всех особенностей, в российском чемпионате они проиграли только одну игру. Было это вот осенью Динамо Москва. В регулярном чемпионате они уступили на своей площадке. Больше в чемпионате России Казань в этом году не проигрывал. Да, были поражения.
В этом сезоне или в этом году календарном?
В этом году. Году, календарном году.
Ничего себе. Ну,
понятно, у нас там январь-февраль всего был, плей-офф по известным причинам не было.
Тем не менее.
Тем не менее, да. Они проиграли, да, в Лиге чемпионов, не очень удачно стартанули в этом сезоне. В Кубке России было поражение, в том числе на предварительном раунде от Протона. Ну вот, то есть, если берем прям чемпионат, то за весь чемпионат, соответственно, за год 20-й в чемпионатах России только одно поражение. Поэтому, безусловно, это можно назвать годом казанского «Динамо» 20-й. Неудачный для многих, но для «Динамо» Акбарс, как они сейчас называются, это был их год.
А у меня еще вопрос по Краснодару. Кто сейчас тренирует эту команду?
Константин Ушаков.
Также и остался, да? Он же довольно-таки давно, да, там уже?
Давно, да, уже лет, наверное, 6, может быть, даже 7. И, собственно, еще он в 2015 году выиграл вместе с командой Кубок России. И тогда еще вот это были как раз таки года, когда был собран действительно состав очень серьезный. И в Москве они тогда выиграли финал четырех. И вот после этого 5 лет команды не было в финал четырех Кубка. Более того, скажем так, были достаточно недалеки и вот, в принципе, от медалей. И вот, собственно, 5 лет понадобилось команде, чтобы немножко перестроиться после всех тех финансовых неурядиц, которые были, и чтобы начать претендовать уже на какие-то места. Ну, посмотрим, чем закончится этот сезон для Краснодара. Ну, перспективы у них достаточно хорошие.
Угу. Еще хотел обсудить с тобой такой момент и даже спросить. Я комментировал тут в одном баре и... Помню такую фразу, сказал, что... Ну, подготовился к комментарию, к репортажу. В общем, финал четырех мужской проходил без матча за третье место. И существует совершенно разная практика. Финал 8, финал 6, финал четырех с матчем за третье место и без... Ну, вот я смотрю, у женщин сыграли этот матч за третье место. И в целом, как бы, вот, особенно топ-клубы, которые идут туда за трофеем, они, в принципе, воспринимают этот матч, ну, как уже в нагрузку какую-то. Вот. Но я так понимаю, что Краснодар, в принципе, был рад этим медалям, да, медалям кубка, хотя это, ну, немножечко как-то вот даже не сочетается медали и кубка. То есть есть кубок один, и либо ты его выигрываешь, либо ты его не выигрываешь. Но как вот твое отношение в этом? Вот мы, у меня, как у болельщика, если я увижу вывеску «Матч за третье место, Кубка России», если там будет играть не Самотлор там, или не мой какой-то там лучший друг, скажем так, то... Я, скорее всего, этот матч не посмотрю, даже не включу. Вот. То же самое, что, ну, волейболисты, которые, я говорю, пришли за трофеем, а тут и на следующий день еще после проигранного полуфинала за третье место играть. Ну вот, как вот ты увидел от игроков, может, какое-то мнение по этому поводу или свое мнение?
Понятно, что игроки команд, которые борются за титулы, да, для них вот эти матчи за третье место, ну, в частности, в Кубке, они, ну, мягко говоря, не являются решающими. Для команд, которые туда попадают, вот для них само попадание в финал четырех – это уже достижение. Собственно, и Краснодар, и Ленинградка, что в этом году попали. Соответственно, Краснодар в полуфинальном этапе не пустил Уралочку в финал четырех. Ленинградка в полуфинальном этапе не пустила Локомотив Калининград, тоже в финал четырех. Поэтому для них это были достижения. Естественно, они хотели немножко пошуметь тоже в финале четырех. А, собственно, мы понимаем, когда нужно предстоит там сыграть непосредственно полуфинал кубка с пусть и серьезными командами, но всего состоящие из одного матча, то может произойти все что угодно. Естественно, они туда ехали с желанием попытаться выйти в финал, ну, там уже как получится. Этого не получилось, поэтому неким таким утешением для обеих команд являлся бы матч за третье место. Но, опять же, по все-таки карантинным причинам, я думаю, Ленинградка не смогла, к сожалению, в финале четырех показать свои возможности, свой потенциал раскрыть. Вот, если бы не было таких вот ситуаций, возможно, бы все сложилось бы по-другому, но есть как есть, здесь, соответственно, через эти условия сейчас все команды проходят. А что касается отношения, то все-таки, ну, мы-то как из еще с тобой советские времена застали, соответственно, там... Оттуда же все идет, что у нас традиционно всегда есть первое, второе, третье место, вне зависимости от турниров. Там самое там, первенство водокачки, все равно есть матч за третье место, условно. Если берем зарубежный опыт, да, там в первую очередь тот же самый североамериканский, есть титул и есть все остальные, да, больше никого. Есть там кубок и все остальные, да, какие-то есть промежуточные номинации, там победители конференции, дивизионов там и так далее, но к ним особо там серьезно никто не относится. Если мы берем, опять же, там футбол, чемпионат тут же мира, чемпионат Европы, да, команды, которые проиграют в полуфиналах, им автоматом присваивается третье место без матча, собственно, за это самое третье место.
Но не всегда тоже в футболе. Вот иногда играли матч за третье место. И, в принципе, в чемпионате мира я почему-то, честно говоря, настолько это редко и настолько это крупно, я поддерживаю абсолютно матч за третье место вот на крупном форуме таком, который проходит там раз в 4 года, к примеру. То же самое по Европе. То есть ты понимаешь, что вот эти 4 года ты третий, ты входишь в тройку лучших команд в Европе, мире и так далее. Тут я абсолютно считаю оправданным это. Как-то вот такое вот отношение. Но там действительно тоже разная практика была. Иногда они играли. На Европе, по-моему, не играют до сих пор.
Ну, если берем, опять же, мировые истории, то все-таки там, может быть, больше связано с маркетингом, да, то есть лишняя возможность провести серьезный матч, там, серьезных команд, это лишняя возможность заработать денег. Там, где придет 3,5 землекопа на игру, ну, наверное, с этой точки зрения проводить нет. Ну, мне кажется, здесь сколько людей, столько мнений, кто-то будет за эти матчи, кто-то против. Игроки не знаю, то есть насколько тоже там условно, если бы фавориты не попали бы вдруг в финал, да, что периодически такое случается, для них этот матч за третье место, ну, уже никакой... Даже я помню Казань не так давно, может быть, 3-4 года, честно говоря, год не вспомню сейчас, проиграли в полуфинале, и матч за третье место просто Ришат выставил... резервный состав, ну, то есть все, за титул не боремся, какой смысл сейчас, лучше дать основе отдохнуть, пусть там запасные поиграют и поборются. Это не значит, что выходили проигрывать, да, но тем не менее уже там заняли они четвертое место, и особого значения они не придали этому четвертому месту. Так что, не знаю, все индивидуально.
Ну да, индивидуально, и все-таки это больше нужно таким не таким титулованным клубам, чтобы как-то утешить свое самолюбие и какие-то медали завоевать, как-то немножко порадовать себя и своих болельщиков.
Всем, кому по волейболу, всем, кто хочет игру, всем, кто на волейболе и не болен, играют на песке под солнцем.
Ну вот в мужском кубке не было, как я уже сказал, матча за третье место. И как подошли команды к полуфиналам? Подошли они в разном состоянии, у всех были проблемы. У кого-то игрок задержался в Европе, у кого-то один из основных доигровщиков это у Питера. Орел Камехо с травмой. У Динамо все немножечко получше было, но тоже травма ДРУ, она изначально вызывала большие вопросы, как они собираются бороться за титул, но тут нужно сразу отметить, как Антон Семышев отлично встал в состав. Да, не так часто его грузили связующие, но он просто великолепно провел финальный матч и полуфинальный тоже. Ну, похуже, наверное, все-таки, но выстоял, скажем так. Для меня, конечно, ну, оба матча, вот эти полуфинальные, они были какие-то фантастические, потому что там такие сюжеты классные были, интересные, что Новосибирск с Динамо за неделю до этого полуфинала играли в чемпионате в Москве. И Пламен Константинов, он не выставил оптимальный состав, он уже, в принципе, мог Абаева поставить, основного связующего. Прям такого основного-основного, знаешь, вот бывает, что ротация, а есть вот Будько, Абаев, вот такие вот персонажи. И он Абаева так точечно выставлял, и Люберуча Дражина диагонального, он тоже его так на замену выпускал, но особо на площадке не давал задержаться. В принципе, возможно, он понимал, что сейчас Абаев и, в принципе, команда пока еще не на максимальных кондициях, и не хотел как бы основных лидеров тревожить, скажем так. Тот же Ивович, по-моему, практически не играл или вообще не играл. В общем, суть в том, что «Динамо» довольно легко, там, с небольшими проблемами, 3-0 дома выиграло в чемпионате. Команды поехали в Питер, и, естественно, мы уже увидели совершенно другой состав у «Локомотива». Абсолютно основной, Абаев, все заряжены, Савин, Ивович, все круто. 2-0 ведут, 14-9 ведут Новосибирск, все, уже вот буквально, сколько там получается, 11 очков и 5-очковый отрыв от Москвы до финала. Тут просто бах, бум, бабах, все переворачивается и идет настоящая, что называется, обратка. Это было, конечно, удивительно, потому что, ну, чуть-чуть план Пламени Константинова не сработал, прям вот мизера не хватило. Как он сказал в интервью, мы перестали бороться тогда, когда, ну, увидели настоящую агрессию, настоящее давление от соперника. То есть, когда все шло, само собой, когда план работал, все было классно, когда чуть-чуть что-то не сработало, команда посыпалась. «Динамо» в финале. И нас ждал еще один крутой полуфинал между Питером и Казанью. Просто супер вывеска. И, честно говоря, опять вообще неожиданно для меня лично. Мы увидели Питер совершенно другой, не то что в чемпионате, где у них уже 6 поражений. Несмотря на то, что Камеху не было. Урсов отлично смотрелся на его месте. Это вот про которого мы говорили, да, вот в одном из подкастов. В одном из выпусков. Ну и Клюка. Короче говоря, Клюка был вот именно тот, за что его Питер и брал. Тот Клюка, который в сборной там Лигу нации выигрывал. Вот эта атака с 8-го этажа, заряженность максимальная, игра двумя руками, блокаут одной рукой, там по-разному разные варианты были. То есть он весь свой арсенал предложил. И, собственно говоря, он набрал больше очков в Питере. Ну и, на мой взгляд, он был основным оружием и основной причиной того, что Казань не оказалась в финале. Полетаев не выглядел так уж хорошо, такие скромные проценты показал. Он был настоящим лидером, вожаком, и Казань уехала. Казань уехала домой, готовится вот к сегодняшнему матчу с Новосибирском. Так же, как и Новосибирск, получается, поехал домой, готовится к этому матчу. А нас ждал финал. Получается, что как команды подошли? У Питера ни одного трофея вообще более-менее серьезного. Они там только мемориал Платонова выигрывают предсезонно постоянно. У «Динамо» 6-8 год. 2 кубка. То есть совершенно давно уже было. Там, получается, 12 лет назад последний трофей, вот этот Кубка России. Ну и, конечно, Питер шел за этим кубком, потому что, ну, этот проект, который...
В 15-м году «Динамо» ЕКВ выиграл.
В 15-м году «Динамо» ЕКВ выиграл, да. Ну, я сейчас именно вот про кубок, про российский. Краткую историю, да, хотел рассказать. А вообще, 6 раз подряд Казань поехала домой, и она понимала, что им придется DHL-ом свой кубок из офиса кому-то отправить. Потому что 6 раз подряд они выиграли, финал не вышли, все. Либо Москва, либо Питер, 2 столицы. Ну, как-то все красиво вот в этом кубке получилось. Не всегда так бывало, мне кажется. Иногда все было довольно просто, без интриг, знаешь. А тут прям такие полуфиналы, такая интрига. Питер наконец-то что-то более-менее серьезное у Казани выиграл. И, видимо, насколько я понимаю, их это и погубило. Столько они сил потратили на это все.
Эмоции.
Столько сил, столько эмоций. «Динамо» вроде тоже силы и эмоции потратило. Но для Питера, как пунктик такой, знаешь, был, что-то вот...
Да, обыграть Казань.
Что-то у Казани отцепить. Они отцепили, а вот на сам трофей, на победу над командой Брянского, которая смотрелась просто круто. Действительно круто. Соколов замечательно вел свою команду вперед. Да, в принципе, вся команда тут... Как можно кого-то выделять, когда 3-0 просто по косточкам разобрали и ни единого шанса не предоставили питерцам? Честно говоря, я не обратил внимания, был ли там MVP какой-то финала или нет. Даже не знаю, кому бы я отдал.
По-моему, Панкову дали.
Панкову дали? Ну, видимо, по-моему, да. В этом году такой тренд связкам отдавать победившей команды. Почему бы нет? Тоже нормально. Очень важная роль. Ну и вот так все получилось. Питер не берет трофей. Казань впервые за 7 лет отправляет его, в данном случае, в Москву. Теперь он будет в столице России стоять еще год. И я, честно говоря, доволен. Я прям получил удовольствие и от полуфиналов, и даже от финала. Потому что все равно оно все интересно. Ты же понимаешь, что было до этого. И даже несмотря на то, что внешне кажется, что неинтересный финал, все равно много интересного. Вот. Поэтому лично я доволен. Надеюсь, болельщики тоже. В Питере пустили 25%. Кстати, там в последний момент подключили, видимо, административный ресурс. Нужны были люди. Но я так посмотрел, знаешь, картинка была такая прям. Все очень дисциплинированно там. Через 3, через 4 ряда сидели. По-моему, никого по двое, по крайней мере, я не заметил. Ну, так вот было, в общем, довольно прикольно. В общем, такие вот у нас финалы Кубков России прошли. Интересно. Где-то в мужском волейболе неожиданно, в женском, я даже не знаю, как-то так и не понял. От Сергея это как бы ожидаемый был все-таки результат или так, 50-50?
Ну, ожидаемый финал был Москва-Казань. А кто выиграет... что очень часто в последнее время как раз-таки в финале Москва с Казанью встречается, и кубка именно. И здесь предугадать исход было невозможно, по большому счету. Ну, для меня, во всяком случае. Очевидного победителя здесь не было. Разные были факторы за одну команду, за другую команду. Травмированных, опять же, слава богу, не было. Все были в строю. Вот, поэтому здесь... сыграла данная конкретная вот ситуация, кто как. Потому что Москва в Казани в чемпионате 3-2 выиграла у Казани. То есть там несколько месяцев до этого момента.
Ну, то есть тут действительно был такой прям финал. Вот, непонятно, да, абсолютно было, кто выиграет. Не было явного фаворита и такой...
Да, да.
Получился матч интересный. Что ж, поздравляем команды с этими трофеями. Это был последний трофей уходящего 2020 года. Собственно говоря, можно сказать, что именно такой полноценный и единственный. Тот чемпионат особо так доиграть не получилось. Отдали чемпионство, получается, Казани, да?
Казани, да. Да.
Казани, и в случае мужиков это Локомотиву новосибирскому. Ну, там разные отношения к этому абсолютно у всех. Ну, даже не так скажу, у большинства отношения такое, что, ну, все-таки неполноценное это чемпионство, скажем так. Как ни крути... Все люди, особенно спортивные, понимают, что есть правила, по ним люди играют, а тут, бац, резко правила меняются, и трофей там уходит в определенный город, уезжает. Вот многие чемпионаты, многие страны разобрались по-другому, просто никому не вручили, и все. Не было чемпионата, как будто бы пустая страница в истории волейбола.
Ну, есть как есть. Кстати, у девушек-то можно было бы ту ситуацию немножко... по-другому разыграть. Уже на тот момент полуфиналы по одному матчу были проведены. Угу. Уралочка у себя дома обыграла Калининград. Казань, соответственно, обыграла в первом матче Москву. И получилось что? То есть, причем Казань выиграла в Москве, и должны были ехать... Прилетели уже команды, Уралочка прилетела уже на ответный матч в Калининград, а Москва прилетела в Казань. И, соответственно, им в аэропортах сообщили, что буквально на следующий день игр не будет. То есть, если бы провели бы эти матчи вторые, то есть, по итогам этих матчей, мы же помним, да, там, какие был регламент, что третий матч не предусматривался, если 1-1, то сразу играется золотой сет. То есть, в этом случае, бы провели бы, проведя матчи, стало бы известно, кто вышел в финал, и можно было бы назвать, условно, двух победителей, да, две команды, которые там, две золотые медали, и две команды за третье место. Ну, и тем самым, вот, во всяком случае, в женском чемпионате эти все разговоры там прекратить. Ну, понятно, ситуация нестандартная была, и все развивалось достаточно стремительно, и какие были бы последствия всех этих дальнейших там игр, трудно представить, потому что, понимаем, сейчас команды, слава богу, выступают в гораздо более... худшей ситуации эпидемиологической, да, чем было весной. Но сейчас уже есть понимание, есть методы, как бороться, как выявлять и прочее. Поэтому в той ситуации, конечно, ну, наверное, с другой стороны, другого решения не могло быть. Ну, есть как есть. Чемпионы, ну, в женском чемпионате Казань очень ровно провела тот сезон, соответственно, они были, ну, фаворитами, можно сказать, и вряд ли кто-то бы из команд смог бы им прям действительно серьезное сопротивление в финале показать, как все складывалось. Вот единственное, кто Динамо Москва может быть недовольна, потому что, ну, они впервые, в принципе, не играли в финале и впервые вообще без медали остались. То есть, уж как минимум бы Москва наверняка бы, там, если не в финале бы, так за бронзу бы поборолась. Вот, все остальные остались при своих, соответственно, Калининград второй раз стал серебряным призером, Уралочка бронзовым призером. Вот. Ну, а что касается там, мужского чемпионата, насколько у Новосибирска были шансы в плей-офф подтвердить этот свой статус?
Ну, очень трудно было бы им подтвердить, конечно. Но я хотел сказать, что вообще, в принципе, когда они там не идет ни по протоколу, да, ни по учебнику ситуация развивается. Конечно, это впервые вообще произошло в истории человечества. И тут как-то обвинять кого-то, что приняли не то решение, ну, я не считаю нужным. Приняли и приняли. У нас оказались чемпионы в том году, в прошедшем сезоне. Поэтому это нормально. Новосибирск тоже, так же, как Казань, отлично провел регулярку. И это тоже, ну, вызывает уважение. Поэтому они молодцы, они круто отработали, стабильно, не потеряли какие-то свои очки. Да, им было бы безумно трудно выиграть этот трофей, это мое мнение, но шансы действительно у них были. А вот этот сезон и вот эта пандемия, она, мне кажется, теперь будет уроком для команд, что не нужно играть ни в какие игры. Сейчас, видимо, не дай бог, конечно, но вдруг это опять повторится, вдруг опять чемпионат закончат, поэтому играйте все время на максимум, выигрывайте по максимуму игр, и все будет хорошо.
И старайтесь их не переносить, да, чтобы было больше игр, чем у конкурентов.
Да-да-да-да-да. Так что оно есть, история уже, в истории все запечатлено. Казань чемпион России 19-20 сезон, Новосибирск также чемпион России этого сезона у мужчин.
Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки, пьют из бутылочки, набирают очки.
Итак, итоги. Сегодня, о чем я хотел бы, и Сергей тоже, какие-то у нас номинации совпали с ним, какие-то не совпали. Премия «Стык-слева 2020», экспериментальная премия. Будем пробовать делать ее более серьезной в следующем году уже. И как-то основательнее, может, подойдем. Сейчас это просто субъективное мнение двух ведущих. Сергея о женском волейболе, меня о мужском. Команда года. Постарался я выбрать, хоть это было не так просто. Номинация «Прорыв года», наиболее прогрессирующая команда. «Тренер года» тоже были варианты, но остановился все-таки на одном человеке. «Открытие года» — игрок. «Матч года» — игрок года. «Лучший молодой игрок года», «Ветеран года» — это специальная премия. Я думаю, уже все догадались, кому ее я отдам. Ну, «Легионер года» и «Новость года» — еще вот такие две номинации придумал. В принципе, это не надо к ним так серьезно относиться, просто мнение и такая попытка действительно подвести хоть какие-то итоги. Ну что, поехали, Серег, я начну?
Да, давай.
Команда года, тут у меня были некоторые варианты. Мне очень нравилось, как играла в прошлом году команда «Енисей». Много они покусали лидеров, и вот как раз в восстановленном чемпионате они первый матч 1/4 плей-оффа у «Факела» выиграли. И они поехали туда. И в аэропорту, когда они уже прилетели у Ринго, им сказали: все, ребят, езжайте. Да, они там переночевали в итоге, оказалось, и поехали домой. То есть финал 6, самые непосредственные шансы были у этой команды пройти. И, в принципе, она демонстрирует за счет стабильности состава, за счет таких точечных усилений просто классную игру. И изначально так вот перед прошлым сезоном, если посмотришь на этот состав, ну, никто бы не сказал, что они там будут где-то 6-7. Действительно, ну, там, может быть, сказали бы, неплохой составчик, в 10-9 залезут, ну, по крайней мере, большинство так склонялось к этому. И вот в этом году никакого кризиса второго года не случилось, там был небольшой у них провал, 3 матча они проиграли, в том числе Самотлору на выезде. Но, в принципе, они сейчас на данный момент, если сегодня выиграют у Сургута, сегодня вот последний тур, последние 4 игры Суперлиги, то они запрыгнут там на 8 место, и, в принципе, 7-8 будут спокойно готовиться к плей-оффу. И опять-таки дадут бой там какому-нибудь «Факелу», я думаю. Но все же не могу вот я так отдать приз команде года, команде, которая, ну, ничего не выиграла, по сути, да. Так же, как не могу отдать и «Динамо», это вот один из моих претендентов, потому что все-таки это кубок. «Динамо» позиционирует себя, как ни крути, как суперклуб. Бюджет огромный. Выиграли бы чемпионат на данный момент, или там в прошлом сезоне выиграли регулярку. В прошлом сезоне они плохо выступили. Ну, так довольно-таки слабо. Вот, поэтому нет. У меня команда года уезжает сборная России U20. Отправляются ребята, которые выиграли чемпионат Европы, обыграли в финале итальянцев, которым до этого проигрывали все финалы. Ну, конечно, все я утрирую, там один или два финала они проиграли. Не могли обыграть. Был вот такой крепкий орешек, не могли они его раскусить. И тут в самый нужный момент, в тот момент, когда у них, в принципе, я так понимаю, сейчас по возрасту успевают, не успевают они что-то еще сыграть. Ну, возможно, еще и U21 там будет.
Нет, U21 нет, не проводится.
Уже нету, да?
Нет, все это вот финальный получается. Ну, по Европе, во всяком случае, нет.
А чемпионат мира?
Чемпионат мира, возможно, да, но по Европе точно уже все.
Угу. Ну, там еще будет интересно. Там же, как всегда, бразильцы, они традиционно там на всех возрастах нам палки в колеса вставляют. В общем, это сборная, я назову каждого. Это Антон Аношко из «Динамо», Михаил Вышников, «Факел», диагональный Роман Мурашко, «Локомотив», Никита Морозов, «Динамо», блокирующий Юрий Брожнюк, «Локомотив», Михаил Федоров, «Казань», Кирилл Ионов, «Санкт-Петербург», доигровщик Ямар Курбанов, «Санкт-Петербург», Динейкин Станислав, сын великого диагонального «Динамо Москва», Илья Казаченков, «Локомотив Новосибирск», и два либера, Илья Федоров из Казани и Егор Касаткин из «Факел». Это ребята, они выиграли Евро U20, большие молодцы. Для меня это команда года. Я смотрел этот финал, переживал. Было очень здорово и круто. Кстати, этот финал, у меня была еще мысль отнести к матчу года для меня. Просто вот сел вчера, знаешь, и подумал, ну что запомнилось больше всего. Но все-таки перевесило, тогда уж раз я про матч года сказал, перевесило у меня, знаешь, более свежие воспоминания, более свежие эмоции. Я все-таки отдам это матчу за полуфинал Кубка между Питером и Казанью, потому что, ну, я сидел, в принципе, особо-то, ну, я бы не сказал, что прям вот болел за кого-то. Есть какое-то вот традиционное, ну, не поклонение, а симпатия к Казани как команде, которая как «Локомотив» ведет очень долго наш волейбол российский клубный, выигрывает все трофеи. Может быть, вот здесь по инерции просто есть какая-то поддержка изначально. Ну, плюс и Питер, знаешь, так агрессивно зашел в волейбол, что каких-то прям положительных прям эмоций особо не вызывает их стратегия. Тем не менее, я, ну, рад, что такой матч состоялся. Я сидел, у меня там ладошки потели просто от напряжения, потому что было, блин, круто. Было видно, как одни давят, одни хотят, уже просто мечтают обыграть эту Казань. А Казань держится. И вроде спаслись они в четвертом сете, но не хватило. Что-то не хватило. В Казани, думаю, будут разбираться. Еще есть один трофей, еще есть чемпионат России, есть еще Лига чемпионов, где можно что-то сделать. Будем надеяться, что Казань какие-то трофеи возьмет в этом году, особенно что касается Европы. Поэтому для меня это матч года, это такой интересный результат, и сам по себе матч был крутой. Классный матч был. Следующую номинацию «Прорыв года». Тут особо, честно говоря, у меня не было, ну, каких-то вариантов, потому что для меня это «Югра Самотлор». Мы видели, как развивался этот год для команды. Если прошлый сезон там заканчивали 13-14 место, боролись за выживание. В этом году просто невероятный прогресс. Сейчас команда там на 7-8 месте, прямо в середине, и имеет большие шансы попасть в плей-офф. И давайте вспомним все два последних матча Самотлора дома. Казань 3-0, Кемерово 3-1. По 3 очка взяли сначала у первой команды России, потом у второй. И неважно там, как Казань к этому матчу подходило, что там они кого ставили, где был Нгапет. Тут с победителя взятки гладкие. Отличный прогресс, отличная селекция. Классно себя проявляет, мне кажется, тренер. Не так давно он работает, ну, года три, наверное, в Суперлиге. Валерий Владимирович Песковский, специалист которого вот Юрий Владимирович Мельничук привез с Украины. Вот, классная команда, будем за ней следить. И напомним, что Самотлор в плей-офф в своей истории еще не попадал. Поэтому это как бы такой отличный год, отличный шанс, чтобы сделать это. тренер года. У меня здесь было несколько вариантов. Во-первых, это и Брянский, который Динамо к трофею привел. Но я уже причины упоминал, почему не хочется вообще особо так отмечать этот успех, потому что, ну, можно чуть-чуть перемотать назад. Вот. Валерия Владимировича Песковского я отметил, но все же, ну, позиция все-таки еще не окончательная в чемпионате, поэтому будем смотреть, как оно будет в конце этого года. Все-таки для меня это тренер Климкин из Енисея. Построить такую команду и стабильно два сезона с не самым там прям сумасшедшим бюджетом держаться в серединке и залезать, практически залезть в финал шести и, в принципе, особо не поменять состав, сохранить его, что, в принципе, возможно, и было причиной вот этого повторения успеха. Ну, опять же, успех пока не повторен, но команда, она держится в середине, команда играет хорошо, и никто с ней, там, вторым составом, вот как с Самотлором Валерий Владимирович Песковский предъявил, что ну зачем с нами вторым составом выходить, играть. Вот. Вот с Енисеем никто вторым составом выходить не собирается, потому что действительно уже знают, что могут получить по шапке, да еще как. Для меня Климкин — это тренер года. Конечно, никаких трофеев особо не было, но спишем это на то, что не доиграли прошлый сезон. Может быть, там что-то бы и цепанули. Вот. Немножко неоднозначная такое, ну, такая номинация. Не так просто было ее выбрать, но я свой выбор сделал. Открытие года. Это игрок Самотлора Виталий Папазов. Два сезона подряд. То есть, получается, конец прошлого, что там успели доиграть. И этот он играет на каком-то невероятно сумасшедшем стабильном уровне и, естественно, привлекает внимание там всех топ-клубов. Я даже не знаю, боюсь подумать, сколько у него там, возможно, уже предложений лежит в кармане. Виталий вот за этот, именно за конец прошлого сезона и за этот набрал 542 очка, 4,67 за сет. У него 50% реализации, то есть не опускает он планку своей колотушкой, долбит и долбит соперников, и вот, ну, это вот один из факторов успеха, прорыва года команды игры «Самотлор». Для меня это вот Виталий Папазов, ну, помимо прочих игроков. Игрок года тоже было не так просто, но какие-то тоже невероятные цифры показывает один парень, который приехал к нам из Польши. Для меня это все-таки Мачей Музай, диагональный, который в прошлом сезоне в Сургуте играл, а в этом году играет за Урал. Да, тоже очень важно какие-то трофеи, возможно, брать для игрока, но тут такое впечатление, что ну куда его ни поставь, был бы он в топ-клубе, так бы и играл, и на любом уровне. И вот этот сезон, который сейчас идет, ну, он подтверждает, что какой-то там прошлогодний успех и прошлогодние его реализация, она, ну, не случайна. Он уже 702 очка набрал за 2 года, то есть если бы прошлый сезон доиграли, возможно, уже по 1000 бы зашло. Очень много набирает. Плюс 404. 5,48 за сет очков он набирает. Но очень здорово, можно только ему поаплодировать. Возможно, дальше у него будет какой-то рост по карьере, там куда-то в топ-клуб перейдет. Красавчик. Лучший молодой игрок года для меня — это Павел Тетюхин. Этому парню 20 лет, но если в прошлом году он еще как-то, может быть, не так часто стоял в составе и периодически его меняли. Сейчас он прямо основательно расположился там. Он показывает отличные цифры, у него хороший прием, что, в принципе, для молодых доигровщиков, ну, не так часто происходит, скажем так, большая редкость. У него отличные показатели по системе плюс-минус. Он очень полезный игрок и лидер своей команды на данный момент и прямо сейчас. Это стоит отметить. Там еще, конечно, есть Клец, но ему уже побольше лет, ему 22, поэтому, ну, для меня как-то молодой, до 21 определил для себя и стараюсь придерживаться этой тактики. Молодец, Павел, желаем ему успеха в дальнейшем. Классный игрок растет. Ветеран года, тут даже не буду долго задерживаться, у нас единственный ветеран такой мощный — Виктор Никоненко. Вот болели они там командой, он много пропустил. В его возрасте, конечно, это труднее гораздо переносится. Но он уже вернулся, он уже играет, он уже показывал неплохую статистику. Молодец, силы еще есть. а харизмы только прибавляются с каждым годом. Еще есть две номинации у меня. Это «Легионер года». Эту номинацию я решил отдать Цветану Соколу, потому что у этого человека, если взять тот сезон и прошлый, помимо того, что он уже трофей принес «Динамо» Москве, у него 55% реализации вот за два года, там он много нападал, плюс 189 по системе плюс-минус, но 55 на таком бешеном уровне, при таком большом количестве атак, но он лучше, вот я посмотрел вот за эти два сезона, конец того, начало этого, он лучше. Лучше нету по реализации, молодец, плюс еще трофей взял, Цветан Соколов, супертитулованный. Игрок, он вот еще один трофей добавил и порадовал своих начальников из нынешнего клуба. Есть еще новость года для меня. Это такая специальная номинация, скажем так. Вообще, конечно, это было настолько неожиданно, что Владимир Романович Алекно будет тренировать сборную Ирана. Ну, для меня это просто вообще не укладывается в моем сознании, просто что Владимир Романович Алекно будет тренировать другую сборную. Я все понимаю, это спорт, это нормально, это работа, это желание что-то выигрывать, если у тебя нет возможности там свою сборную тренировать. Я имею в виду просто отношение вот обычного волейбольного человека, болельщика, меня в данном случае к такому. Он для меня просто символ победы на Олимпиаде в Лондоне, символ России волейбольной. И тут будет тренировать такую совершенно другую сборную с другой культурой. Персов будет тренировать Владимир Романович. Вот это для меня новость года. Так, абсолютно не ожидал я такого решения, поэтому вот выбрал именно это событие. Наверное, все так вот. То, что хотелось отметить, по всему я пробежался. Вот, Сергей, теперь тебе слово. Расскажи свои впечатления. Может, кто-то здесь по моим пунктам добавить или спросить, или не согласиться ты хотел?
Да нет, в принципе, совсем согласен. Красноярск, да, очень хорошо смотрелся прошлый сезон, и действительно ты хорошо отметил, что обыграли они в первом матче «Факел», тогда имели реальные шансы выйти в финал шести. Нашли руководители Красноярска вот эту тут они, скажем так, химию, да, командную с тренером и с игроками, то есть Алексей Маслов, соответственно, потребовалось ему пару сезонов для того, чтобы определиться и с тренером, и составом как-то. И вот прошлый сезон фактически был уже первой такой ласточкой. Я думаю, в этом сезоне действительно они могут и дальше закрепить свой успех уже непосредственно, может быть, вылиться в какие-то места более высокие. Вот, что касается победы молодежной сборной, безусловно, да, это тоже серьезный показатель. Ну, не по одному, скажем так, пункту, у меня нет здесь возражений, здесь мы с тобой, так сказать, единодушны. Что касается женской части, у меня будет буквально мало номинаций, в основном они все командные. Как я уже сказал, команду года я бы назвал непосредственно «Динамо Акбарс», как сейчас казанская команда называется, с учетом того, что они стали чемпионами, того, что выиграли все в 2020 году все российские турниры, которые возможны, чемпионат, суперкубок, кубок России, безусловно, этот год был их. Что касается самой прогрессирующей команды, то, может быть, я бы здесь отдал свое предпочтение бы Липецку, потому что Липецк – та команда, которая выиграла высшую лигу, включили ее, соответственно, в состав участников Суперлиги, и сейчас команда идет в середине турнирной таблицы, занимает там 6-7 место, то есть при том, что состав команды не сильно там претерпел изменений каких-то, опытных игроков у них там в Суперлиге каких-то не добавилось, но вот этой своей, скажем так, атмосферой, тренерской работой и большим желанием они регулярно кусают вышестоящие команды, и Калининград от них пострадал, и Уралочка от них пострадала, и то есть навязывают они достаточно неплохую борьбу, и, скажем так, вот этот прогресс, он виден, что они сейчас идут в середине турнирной таблицы. Что касается еще одной команды, также бы я выделил U17, женскую, которая выиграла чемпионат Европы, и, соответственно, обозначил бы игрока этой команды, Арину Федоровцу, которую я также бы назвал самым прогрессирующим игроком и самым перспективным молодым игроком у нас на данный момент. Во-первых, она стала MVP этого турнира, была включена в символическую сборную как нападающая этого турнира. И, соответственно, не так давно она, если в конце того сезона ее еще периодически привлекали в состав, то сейчас она уже наряду с двумя иностранками, с казанскими, она играет сейчас в составе, в 16 лет играет в составе Динамо Акбарс. То есть это достаточно такой серьезный показатель. Причем показывает очень хорошую, интересную игру, зрелую. Знаю там, как, сколько было усилий потрачено на то, чтобы она, ну, то есть личных ее, да, как-то в пандемии с родителями она работала, очень много усилий прикладывала, то есть для того, чтобы вот этот рост произошел. Поэтому приятно наблюдать, когда вот есть такие мотивированные игроки, и которые действительно уделяют большое время для движений.
А, слушай, а финал она играла в составе?
Да, да, в составе. Да. Играла в составе. Вот, поэтому это, скажем, будущее нашего волейбола в ближайшее время уже. Ну, собственно, наверное, и все, потому что, честно говоря, вот про легионеров ты сказал, да, у нас нет сейчас такого большого количества в женском чемпионате легионеров, чтобы, ну, то есть из трех человек выбирать лучшего, ну, наверное, условно, не сильно это будет правильно. Игроков из стран СНГ, там, из Беларуси, Украины, ну, тоже к легионерам как-то относить смысла нет. Все-таки это наши люди. И исторически, и культурно, и ментально, по всем показателям. Поэтому здесь вот эту позицию я бы обошел. Вот, тренер года, ну, тоже... Насколько можно было бы такую позицию сделать? Ну, наверное, бы тогда бы Ришату Глизудинову, так как, собственно, он был творцом вот этого успеха казанского, когда они выиграли все три турнира, я бы тогда бы ему бы отдал бы эту номинацию. Ну, и такого игрока, который бы привел бы свою команду каким-то результатом по итогам чемпионата, так как чемпионат был рваный, мы до конца все не увидели, было несколько кандидатов, новый чемпионат пока еще не показал явного лидера какого-то, который бы на себе тащил бы команду, поэтому эту позицию я бы оставил бы вакантной, потому что очень много игроков, которые могут претендовать на эти данные.
Угу. Слушай, ну я вот игрока года в матче Музая чисто вот так по статистическим данным выбрал на самом деле. Ну вот его взять концовку там прошлого сезона, в принципе прошлый сезон и начало этого. Так у тебя не приходит на ум именно хотя бы как бомбардир? Кто-то держался так вот стабильно в топе наверху по набору, по количеству очков из женских команд?
Ну, по бомбардирству все-таки я к бомбардирству отношусь, имея свое статистическое прошлое, отношусь очень так сдержанно. Почему? Потому что, да, бомбардирство это хорошо, но нужно при этом смотреть, какой процент реализации. Да, если там человек находится в топе по очкам, и при этом реализовывает там 40% всего атак, при этом проигрывает из них еще половину, да, то это такое... Номинальная.
Конечно. Ну, в купе, как бы там и плюс-минус, и процент.
Опять же, все условно, то есть какие-то нападающие там, ну, в женском чемпионате имеют свойство в своих командах по 70 раз нападать, да, поэтому у них, естественно, априори больше возможности быть в топе. Ну, не пришло мне сейчас, во всяком случае, в голову тот человек, который действительно вот мог бы назвать, что вот действительно вот те факторы такие сошлись, и этому странному году, 20-му, не дам номинацию именно лучшего игрока вот сейчас, в текущем моменте. Посмотрим, что будет в 21-м году. Все самое интересное там будет. Да, для матча.
Позиция вакантна.
Да, позиция вакантна, мне кажется.
Этому году не хватало героя. Не хватило.
Они появятся.
Они появятся. Они есть. Арина Федоровцева растет. Легионеры приедут. Наши добавят звезды. Олимпиада же скоро. Кстати, Сергей, у меня вопрос ужасный просто для, в принципе, волейбольного человека. Женская сборная на Олимпиаду поедет?
Безусловно, да. Еще
слава богу.
В 2019 году уже в Калининграде был отбор, соответственно, отобрались. Вот, поэтому все, все в процессе, все. И не удивлюсь, кстати, если Арина как раз-таки Федоровцева окажется в числе кандидатов. Ей на тот момент уже будет 17, то есть было бы очень логично включить ее как повариться в этой, скажем, в этой атмосфере больших турниров, поиграть уже где-то, может быть, с разными командами, чтобы этот опыт приобретать. Угу. Потому что, ну, важно любым молодым игрокам планомерно подходить к большим задачам, чтобы не было неожиданностей. Ну, мы знаем, каждую Олимпиаду, в принципе, что мужской, что женской команде берут с собой перспективного молодого игрока как раз-таки для этих целей. Другой вопрос, как они потом пользуются, скажем так, этими возможностями. Но здесь уже от каждого молодого игрока дальше все это зависит.
Ну да, такой опыт есть. Почему бы нет? Закончим мы, я думаю, подводить итоги года. Обо всем, о чем хотели поговорить, поговорили. Я хотел бы поздравить всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем, естественно, ну, без этого никуда. Сейчас такое время, тем более здоровья крепкого, поменьше болезней, поменьше соплей, кашля и чихов. Хочу пожелать больше позитива, больше улыбок, хорошего настроения. Не бойтесь рисковать, занимайтесь любимым делом, живите где хотите, там, где вам нравится и там, где вам комфортно. Сергею, в свою очередь, как партнеру, я хотел бы пожелать, помимо всего прочего, классных клиентов, молодых, перспективных и, что самое главное, на одной волне с нами. Те люди, которые хотят развиваться в разных направлениях, те люди, которые хотят, понимают, что для побед, для успешного выступления на площадке нужно работать и дома, нужно заниматься и режимом, и питанием, и внутренним состоянием, и где-то дополнительно поработать, может быть, с какими-то специалистами, в поисках которых мы, безусловно, поможем. Поработать дополнительно над своими болячками, над своими слабыми местами. В общем, желаю тебе клиентов на одной волне с нами. И будет у нас все хорошо. Сергей.
Спасибо им. Это как в фильме было, да? Дед Морозу желания заказывали. И хочу, чтобы у папы все было хорошо, а у меня как у папы, да? Примерно так же. Ну, я в свою очередь хочу пожелать всем жителям нашей страны, в принципе, всем, кто нас слушает, всем, в принципе, людям. Самое главное в текущей ситуации, в принципе, это здоровье. Да? Будет здоровье, чтобы у вас, у ваших родных все было в порядке. И тогда и на все остальные начинания, проекты будут силы, желания и энергия. Так что будьте здоровы и, скажем так, обязательно занимайтесь своими любимыми делами и в том числе занимайтесь либо следите за нашим любимым волейболом.
Ну что ж, друзья, с наступающим Новым годом. Всем спасибо. Сергей, одевайся теплее. В Москве холодает.
Да, сейчас пойду одеваться. Застать сегодняшний минус 8 еще. А ты там, да, сильно на солнышке не грейся.
Хорошо, постараюсь не перегреться, чтобы не получить солнечные ожоги. Всем всего хорошего. Это был третий выпуск подкаста «Стык слева». Услышимся уже в следующем 2021 году. Всем пока.
Пока-пока. До встречи.
Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки. Пьют из бутылочки, набирают очки, волейболисты и волейболисты.